от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, пятница началась.
Да.
Дорожите, потребители компании Apple. Сейчас у вас с другой стороны еще кусочек яблока отгрызут российским обеспечением. Конечно, хотелось бы понять, это из соображений безопасности, из соображений попытки продвинуть бизнес тех, кого лоббирует депутат, на отечественный рынок, или из каких-нибудь других высоких соображений. А в Приморье обнаружено в китовой тюрьме в ангаре, что моржа-то там есть. Касаток выпустили, белух выпустили. Говорили с самого начала про 6 моржат. Я точно говорил. И не раз. Выяснилось, нет, там таки есть моржат. Но про них забыли. Тут вопрос. Их под российские океанариумы и зоопарки выловили, убив, естественно, моржих. Иначе моржонка моржих-то не отдаст. Или под экспорт в Китай. Если последнее, то, возможно, исходя из расценок олигарха Коломойского, который дал такую опцию купить Украину за 100 миллиардов долларов. Может, экономический блок правительства всю Российскую Федерацию оценит? Ну, с КБ-технологиями, лесом, морским зверем, землей пахотной, и китайцам оптом продаст. Дико улучшит экономические показатели. Просто так вот хотелось бы предложить ноу-хау, а то они не додумаются.
Я к вам присоединяюсь, Евгений Иванович, ну, и мне вспоминается, что в нашу прошлую пятницу...
Сергей Вертелов у нас в гостях.
Да, Сергей Вертелов у нас в гостях, час путешественника.
Кто
точно
не помнит.
А что было у нас
в прошлый
пятницу?
Раз вы сказали, что экономически оправдано только тяжелое жлобство, и же с ними.
Я вообще подозреваю, что ЖЖ – это не живой журнал, а жадные жлобы. И каждый раз, когда я пытаюсь понять, как у нас проходила приватизация с залоговыми аукционами, и до сих пор все ее творцы, в общем, на поверхности и вполне себе в шоколаде, то что-то мне подсказывает, что с экономикой нашей они все время и работают. Но сейчас путешественника. После сообщения о борьбе с курением, которая должна сократить курильщиков на 8%, сколько понимаю, может, они сами помрут, может, их перестреляют, я не знаю, что с ними сделают, как они сократятся. А опять же, рынок для наркотиков освободится, про рынок наркотиков и борьбы с ними у нас же Минздрав ничего не говорит, я не слышал, возможно, не борется. Ну, ФСБ лаборатории берет, а там десятки тонн, как выясняется, и в Подмосковье, и под Питером. Какое курение? Это гораздо хуже. То есть у нас эта штука налажена так, что кокаиновые короли, видимо, могут плакать в рукав от зависти. И как-то вот про борьбу с этим, ну, у нас правительство ни разу еще не озаботилось на том уровне, на котором это надо. В Китае, когда опиумные войны были, ну, император озаботился, Мао озаботился, там вообще смертная казнь за это дело, а курить ничего не мешает.
Ну, как-то так, может, поэтому мы идем разными путями. Китайская Народная Республика своим, а мы своим, экзотическим.
Ну, теперь о высоком, о добром. Сережа, здравствуйте еще раз.
Еще раз приветствую, Евгений Янович, Серег, всех, друзья мои, здрасте. И вспоминается изречение известное Бернарда Шоу по поводу того, что бросить курить – это самое легкое в жизни дело. Лично я сам 100 раз бросал.
Слушайте, Гитлер не курил. Черчилль, Рузвельт и Сталин курили. Я вот точно предпочитаю курильщика, даже самого злостного, таким здоровым образом жизни, как Адольф Алоиз Шекельгрубер. Ну, может, это у меня генетически после войны в семье осталось. Но что-то это мне борьба с курением очень сильно фюрера напоминает немецкой нации. Он и со всеми, кто здесь у нас живет, тоже собирался бороться. И даже с большим количеством успел. От этого что-то здоровье никому не прибыло.
Да, удивительный феномен с таким продуктом, как кокаин, да, кстати. С Пабло Эскобаром стоило бы на эту тему подискутировать, что фактически маркетинга и рекламы никакой не существует, и тем не менее он так популярен уже второй век подряд.
Слушайте, кроме Дзержинского и Шерлока Холмса, одного настоящего, а второго выдуманного героев нашей истории, ну как-то да. Ну можно и с Эво Моралесом, который на самом деле вполне себе разрешил выращивание коки, всячески пропагандировал. Однако, если говорить даже не о кокаине, которого в России тоже достаточно, у нас ведь даже кат пошел южно-йеменский, который до сих пор сугубо этническая тема. Эфиопия, Сомали,
Джибути. Он тоже запрещен, да?
Вся Восточная Африка. Ну, в Эфиопии его называют Чад. Кстати, его экспортируют в Лондон.
Ну, тяжелейшие на самом деле последствия. Точно такие-то. Научились обманывать детекторы, ребята. Его раньше в свежих листьях надо было гнать. А теперь они научились их высушивать и мельчить, чтобы детектор обмануть, а свойства сохранить. И в России появился кат.
Отсюда потом вот этот сленговый глагол «чатиться» родился.
Да.
Это я пытаюсь шутить.
Да нет, какая его шутка.
Ну, да.
Ну, у нас раньше только студентов брали за этот наркотик из Йемена, а теперь вроде появился уже на широком наркорынке.
Да, вы знаете, они его в большинстве, большинство, скажем так, аудитории потребления чата, они не считают его наркотиком. Его жуют старый млад почти по всей Эфиопии, Эритреи, в Кении. В Кении его называют мира.
Какой эффект он дает?
А это что-то вроде такого естественного фитоамфетамина.
Сначала вам с ним хорошо, а потом вам без него плохо.
Очень мощный, у них даже есть в Кении, в Танзании, вот в суахили говорящих территориях, есть такое выражение «мирапланс», «делать мирапланс», то есть маниловщина. То есть, наживавшись чату, люди начинают строить мосты, покрытые пальмами, да, там, из Найроби в Лондон, да, ну, то есть, вот такая утопия, да. Ну, вот, причем нет, эйфория относительно, например, чат, что интересный факт. Его активно употребляли дальнобойщики, чтобы ночью он дает бодрость, ты можешь не спать ночами. И монахи во время всеночных тоже употребляли чат.
Индейцы листья коки жевали и жуют ровно для того же.
Да, листья коки мы активно использовали во время наших амазонских экспедиций. Мало того, я помню, у меня был забавный прецедент. Я в Куско в супермаркете просто купил пакет с листьями коки. Ну, это совершенно доступный товар, там чуть ли не в любой бакалейной лавке. Это можно приобрести за гроши.
Что с ним
там
делать?
Же целая гамма витаминов. Там не нужен ни супрадин, ни витамин С.
То есть
это целая гамма минералов, витаминов и так далее. И все индейцы, у них такие, можно видеть, наблюдать же такие желваки за щеками, они сосут листья коки. Они так, я бы сказал, что они не дают эйфории никакой. Это, у них даже есть слоган такой «Ojos de coca, no es droga». То есть листья коки – это не наркотик. И мы меняли активно, я помню, мы привозили, вот брали эти мешки с листьями койки, когда работали в Амазонии, и меняли на картошку и рыбку. Нам очень хотелось рыбки и картошки, а индейцам очень хотелось листочков коки.
Они притупляют голод, да, наверное? Еще.
Они дают энергию, они дают... Единственное, что немножко есть эффект анестезии полости рта такой, как те, кто к стоматологу ходит.
Странные,
наверное,
люди приехали, знают, из России за картошкой.
За картошкой, за рыбкой.
Нормальный кокаин?
Да. Вот я помню, наш профессор замечательный... горный геолог, геодезист, мы поделились с ним этими листьями, он пожевал и сказал: «Серёжа, вы знаете, это ваша кокочка весьма даже занятная, а у вас не найдется еще щепоточки?»
Да уж, да уж.
Да.
Ну, тут свой эффект привыкания.
Но если вернуться к яблоку, тут мне вспоминаются еще два сюжета, как откусанное яблоко. Во-первых, мне вспоминается сюжет из чудного фильма «Форрест Гамп», когда он сказал, а потом я приобрел акции одной небольшой яблочной компании и одно время жил достаточно безбедно. Это по поводу Apple. А уж возвращаясь к нашим шри-ланкийским райским кущам, мне вспоминается рассказ Джорджа Джерома Селлинджера, замечательного и мной очень любимого, «Тедди». И там есть такой пассаж. Вы помните яблоко из Библии, которое Адам съел в раю. А знаете, что было в этом яблоке? Логика. И больше там ничего не было. И главное, чтобы человека стошнило этим яблоком, если, конечно, он хочет увидеть вещи такими, какие они есть.
Ну вот вокруг нас сплошняком вещи такие, как они есть.
Ну, на этой бодрой ноте мы давайте вернемся на замечательный остров Цейлон или Шри-Ланку, или, как в древности его называли, Тапрабан. Еще раз вспомним строки странствующего монаха-иезуита Мариньоли, которые вдохновили Артура Кларка на написание «Фонтанов рая». «От райских кущ до Тапрабана всего лишь 1000 шагов. Прислушайся, и ты услышишь плеск фонтанов рая». Вернемся туда. Я хочу сказать, что мне удалось спустя 15 лет разыскать своего проводника замечательного. Его звали Сунил, но я его звал Сунил Айя. Айя – это обращение на Шри-Ланке, на сингальском языке, обращение младшего к старшему, что, ну, дословно означает «старший брат», «elder brother». Он, можно сказать, что он такой smooth operator на Шри-Ланке, то есть у него свой минивэн, он знает всех и вся, он общителен, оперативен, в некотором смысле бессребреник, то есть он очень любит остров, очень любит свою работу, очень доброжелательный, и он отличный такой decision maker, он чувствует, когда что вовремя делается, что не вовремя, когда какие решения правильно принять, как идет процесс, погоду чувствует. И мы с ним проделали вот это, вот моя задумка, то, что я коротенько озвучивал на прошлой неделе, два связанных с Адамом таких мощных эпизода. Это пик Адама, Шрипада, где Адам по преданию 1000 лет простоял на одной ноге за первородный грех. И мост Адама, Adam's Bridge, та самая вереница отмелей, которая соединяет Шри-Ланку с Индией и, соответственно, с всем материком. Ну, начнем, наверное, с моста Адама, по которому Адам был, по преданию, изгнан из рая. Вообще, когда мы выдвинулись с юга, из сингальской части, туда на север, это место, ближайшее к мосту Адама, называется Манар. Гражданская война только-только закончилась, и добираться было непросто, поскольку много районов было заминировано, тут и там попадались такие мини-укрепрайоны, дзоты. Но, тем не менее, постепенно-постепенно, проезжая различные КПП и кордоны, мы углублялись по нашей траектории к северу острова, и Сунил предложил по дороге навестить его друзей-рыбаков. Я подумал, что это здорово, что это очень интересная затея, что, может быть, с ними удастся... То есть настоящая, это целая династия рыбаков цейлонских, может быть, с ними удастся сходить в море. Мы приехали в эту рыбацкую деревушку. И, вопреки моим ожиданиям, я увидел очень аккуратные постройки, коттеджи, очень опрятно одетых людей, очень радушных, очень гостеприимных. Мы познакомились, это была большая семья, их, наверное, человек... Их было как раз... У меня вся эта тема потом увязалась в очерк, который я назвал «Возвращение в Эдем». Она мне напомнила какое-то апостольское явление. Их было 12, и два брата, основные такие персонажи, Таранги и Тушары, вот братья-рыбари, мне прямо напомнили и одеяниями. Они были так одеты в такие в саронги, в набедренные повязки, и... топлес, и жили они от моря, и жили у моря, и жили, в общем-то, их вся жизнь, живут они морем. И они мне напомнили апостолов Андрея и Петра, собственно, Андрея Первозванного и Петра Рыба, которые были рыбарями. Они нас очень душевно приняли. Я попытался напроситься с ними в море, и главный... рыбарь Таранги, он близкий друг Сунила, моего проводника, он сказал, что я тебя с радостью бы взял, или ты друг Сунила, его давно знаешь, но сейчас rough sea, Море штормит уже много дней, поэтому сейчас было бы чистым безумием идти в море. Но я сразу тут же усомнился, как же наша затея с мостом Адама будет осуществляться. Но понял, что, видимо, коли нас встречает такое семейство апостольского облика, неисповедимы пути Господни, и на все есть промысел. И мы с ними провели пару дней, они нас подчивали совершенно чудесными дарами моря. Основной у них, конечно, именно макрель и тунец из рыбных сортов. Масса различных морепродуктов, и мидий, и устриц, и осьминогов. Необычно, что мне запомнилось, что они квасят манго, например. Вот так
квасят?
Ну, как у нас квасят капусту, огурцы. У них
квасят под манго, а именно квасят манго. Квашеный манго, ну.
Квашеный манго. А квасят они под квашеный манго кокосовый бренди двойной перегонки. На вкус похожий на кокосовое молоко, а по крепости превышающий нашу водку. Ананасы, в отличие от большинства других традиций гастрономических, они режут не поперек, а вдоль такими вертикальными ломтиками длинными, и едят, обильно посыпая их черным перцем, солью и специями. Отдельные сорта бананов они жарят. И, конечно же, очень много они пьют чая. Чудный совершенно сад у них. Почему мне это навеяло, вот это вот возвращение в Эдем? У них совершенно чудный сад. И вообще на Шри-Ланке надо сказать, что там есть прямо отдельное понятие, такое как spice garden, то бишь сад специй. То есть там выращивают, ну, все специи, возьмите их, перечислите по алфавиту, и кардамон, и базилик, и корица, все, и гвоздика, все там, благо климат позволяет, круглогодично все у них растет, и соответственно, все различные масла, и в этих садах специй люди приходят, они могут эти специи пробовать, дегустировать с чаем, и могут с маслами, с различными, им там прямо сделать массаж. То есть это вот такие вот своеобразные рехабы, что ли, реабилитационные,
сад-реабилитационные.
Спа. Вообще-то это spice garden, в отличие от понимания общем, да, спа, где есть всяческие виды массажа, джакузи и прочее, скажем так, объекты гедонизма. А здесь это именно, скорее, ботаническое такое вот учреждение. Но внутри этого Spice Garden можно поиметь и массаж тоже. В общем, в море мы с рыбаками не вырвались из-за штормов, а вот всякие совершенно чудные истории мне удалось услышать, и мне запомнилось следующее. Они показывали свои снасти рыболовные, мы видели, как их женщины разделывают рыбу только женщины, то есть за рыбой в море ходят только исключительно мужчины, а разделывают рыбу женщины, у них стоят прямо на берегу такие вкопанные, втиснутые в песок, такие стальные острые резаки вертикальные, и они об них сидят и целыми днями...
То есть стационар такой вот?
Стационар прям по разделке рыбы. Они рассказывали, что один эпизод был связан с тем, что под их лодкой рыбацкой неожиданно всплыл кит, и они чудом уцелели. То есть лодку, разумеется, перевернуло, они совершили оверкиль, и, в общем, еле-еле спаслись. У кита не было никаких намерений на них нападать, но просто это вот совпало. То есть их морская жизнь, она полна всяческих опасностей, да, хотя вроде бы это небольшой каботаж, да, а они в основном, в общем-то, в прибрежных водах рыбачат. Затем они рассказывали, что им удалось поймать гигантскую акулу, выловить и приволочь ее на берег, и эту акулу их рыбный дилер продал на рынке за 1500 долларов.
Это потрясающе. Нам надо прийти в себя от таких стоимостей. Сделаем небольшую паузу, да, послушаем новости и вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Сергей Вертилов, и мы отправляемся на Шри-Ланку. Она же остров Цейлон. Чего уж там. Чей же у нас не ланкийский, а цейлонский, в конце концов. Сережа, вам слово.
Она же, как выяснилось, Тапарабан.
Да. Ну, так это древняя.
Да. Истории, рассказанные рыбарями, до сих пор не вспоминаются. Вот одна из них про эту гигантскую акулу, где они заклеймили позором своего корыстолюбивого дилера рыбного. Акулу они эту выловили и еле-еле притащили на берег и продали ему ее за 200 или 300 долларов. И в тот же день он ее продал на местном рыбном рынке за 1500. Когда мне почему запомнилась еще эта история, когда я им сказал, ну, у них там потрясающее место, райские кущи.
В следующий раз Маринелли. Не утопят они этого дилера за жадность.
Ну,
не скормят следующим акулу?
Не думаю. Оптовик. Но когда им скажут, что, ребята, вы фактически живете в Эдеме, он говорит, а почему тогда этот рыбный дилер живет здесь же? То есть они его приписали сразу к другому полку. И еще мне запомнились их истории, связанные с дельфинами. Когда им скажут, что ну что, нас особо дельфинами не удивишь, собственно говоря, даже те, кто был на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму, в общем-то, Черное море достаточно изобилует дельфинами, они покачали головами и сказали: Сергей Бай, ты не понимаешь, о чем мы говорим. Мы говорим о тысячах, десятках тысяч дельфинов вокруг тебя. Мы с ними общаемся. Они говорили так, что их глаза так горели, и видно было, насколько они с ними близки, что мне возникало ощущение, что они понимают вот этот ультразвук, на котором говорят дельфины. И одна из историй такова, что они были свидетелями тому, что дельфины и выталкивали людей к берегу, тонущих рыбаков, и наоборот подтапливали, что ли.
А говорят, что от встреч с дельфинами гибнут больше людей, чем от встреч с акулами.
Я не знаю, насколько этой информации можно доверять, что больше. Да? Статистика очень сложная здесь, я думаю.
Кто считал?
Но они, вот пообщавшись с ними, они для меня в данном случае первоисточник гораздо более верный, чем какие-либо даже дельфинологи, потому что все-таки и дельфинарий – это вообще тюрьма смертная для
дельфинов. Да, я очень против, я хотел бы, чтобы их все закрыли.
Давно пора, это вообще можно. Преступление на самом деле. Их держать в неволе столь высокоразвитых существ.
Ну, это как детей, да?
Ну, это все равно, ну, конечно, это про это абсурд.
Также и цирки с животными то же самое.
Да. Угу. Они общались с дельфинами вот в самых условиях, что ни на есть, естественных, и в экстремальных в том числе. Вот, и исходя из того, что я от них понял и прочувствовал, что дельфины реально делят людей на хороших и плохих. В общем, понятие добра и зла у них как-то внедрено в их сознание вот этого дельфинства всего. После вот такого радушного приема мы все-таки получили сигнал из Монара, что по прогнозу морскому штиль наступает, и что надо спешить нам на север острова. И продолжали мы прорываться через эти буферные зоны, заминированные территории, и прибыли на самый север, северо-запад Цейлона, в это местечко Монар. Нужно сказать, что на тот момент гражданская война закончилась фактически 2-3 недели назад, и еще была такая ситуация сложная, много военной техники достаточно было, БТР вокруг, морская пехота Шри-Ланки. К русским отношение очень хорошее было, поскольку во время гражданской войны мы все-таки поддерживали сингальских оппонентов, сингальскую сторону, и когда люди узнавали, что я рус, как они говорили, в общем, реакция была достаточно позитивной. Очень много я заметил приезжих с сингальской стороны туда, и я удивлялся, что они там делают. Все-таки у нас была некая цель экспедиции, они приехали, оказывается, для того, чтобы наладить процесс восстановления семей. То есть в ходе 30-летней гражданской войны очень много было разрозненных семей, и связи были разрознены, и вот эти взрывы, кругом бомбласты. И вот сейчас это было такое объединение, вот что если сингальская южная часть действительно оставалась таким Эдемом и райскими кущами, то север, на севере ситуация была очень жесткой, туризм как таковой, в принципе, отсутствовал на протяжении почти трех декад. Великолепный Сунил представил меня сержанту ВМФ Шри-Ланки, которого звали Санджива. И вот Санджива взял, узнав о моей этой идее путешествия по мосту Адама, он, конечно, удивился чрезвычайно, такой счел эту выходку несколько экстравагантной, но как-то мы нашли общий язык. И он так по-гагарински махнув рукой, сказал: «Поехали». И мы сели на их быстроходный пограничный катер морских пограничников шри-ланкийских. И поскольку это погранводы, они себя чувствовали там очень комфортно, они несут там боевое дежурство. И мы очень быстро, хороший быстроходный катер, ямаховский мотор мощный, и мы выдвинулись как раз вдоль этой вереницы, и ушли как можно... Она сама по себе тянется порядка около 40 километров. Такие коралловые атоллы и отмели песчаные. И финальный пункт, куда мы смогли прийти, это была такая пологая длинная коса, чем-то напоминающая нашу Курскую косу недалеко от Калининграда.
С янтарем?
Такой, вместо янтаря я обнаружил там скелет гигантской морской черепахи.
Тоже неплохо.
И кибитку, почему-то пустую, но, как Санджива объяснил, именно в этой кибитке они несут боевое дежурство, пограничники шри-ланкийские. Редкие суда проходили вдоль морской границы с Индией, нам навстречу, и мне запомнилось одно судно с красивым названием «Аве Мария». То есть на другой стороне ощущение, что океан абсолютно бескрайний, несмотря на то, что континент действительно близко. Но вот мы когда пришвартовались у этой отмели и пошли по ней, мы прошли несколько часов по ней пешком, было вот такое вот совершенно ощущение удивительное, что ты находишься действительно на краю земли. Ну, потом мы вернулись, отсняли то, что смогли отснять, пообщались еще с моряками шри-ланкийскими, вернулись на землю, отметили удачную высадку на мост Адама, и путь наш уже лежал непосредственно к горе, к Шрипаде, к пику одноименному, к пику Адама. Добрались мы туда, поскольку все эти КПП мы проходили по второму разу, нас уже знали, наши паспорта были унесены в их внутренние системы. Мы туда уже пробрались фактически беспрепятственно, вот, и добрались до этих чайных, обильных чайных, обширных плантаций, местечко вот это на Норелле, где недалеко уже сама гора. Гора действительно такой очень красивой, строгой пирамидальной формы, равнобедренный треугольник представляет собой. И, конечно, надо сказать, что мне посчастливилось восходить туда с толпами паломников буддийских в основном, хотя там разные храмы есть у подножия. И примечательно, что так же, как в Люмбине, в Непале, на родине Будды, все страны, исповедующие буддизм, построили там свои храмы. Там есть и японские, и бирманские, и тайские.
Ну, хорошо, что дальше талибы не добрались, а то было бы как со статуями Будды в Бамиане.
Я думаю, что все-таки этой части не грозит, если они ее 30 лет отстаивали грудью и смогли все-таки эту гражданскую войну правдами и неправдами завершить успешно весьма. Лестницы ведут от подножия на самый верх, и эти лестницы считаются одними из самых длинных в мире. И там такие цепи, перила, цепи протянутые, и есть такое поверье, что эти перила были помещены сюда самим Александром Македонским.
А ему-то вот там что было делать на Цейлоне, хоть и на Топробаме? Ну, в Индии он, конечно, добрался, но не до такой же степени.
Ну, если есть мост, почему бы и нет? Толпы, толпы паломников, то есть это такое прям людское море туда восходит. И поскольку было полнолуние, мне повезло, и я, в общем, был каплей в этом людском море и шел вместе с ними. Мне было очень интересно наблюдать, как, с каким пиететом и благоговением люди поднимаются на эту священную для них гору. Занятно, что говорят они между собой все шепотом. На восхождении это происходит, как правило, люди начинают подниматься где-то с 11 вечера. Ну, и старый млад идет, и в зависимости, конечно, от скорости подъема, задача встретить рассвет наверху. Наверху находится буддийский храм, наверху постоянно находятся ламы при этом храме. И вот когда ты туда восходишь, шепот вот этот паломников снисходит, и наступает полная тишина. И когда первые лучи солнца восходят, ты видишь в глазах людей такое совершенно благостные такие нотки, очень чувствуется умиротворение, чувствуется вот этот медитативный настрой, и потрясающие оптические явления вокруг, потому что Пикадама отбрасывает на соседние горы тени в форме как раз вот таких строгих равнобедренных треугольников. И по мере восхода солнца возникают другие световые явления, такие радужные, и в то же время эти равнобедренные треугольники плавно-плавно уменьшаются, как тени, отбрасываемые на соседние горы. В общем, словами это передать сложно, и если кому-то посчастливится туда зайти, а будучи на Цейлоне, я очень рекомендую. Мне вспомнилось, что Адам простоял на вершине на одной ноге тысячу лет, и когда паломник потихонечку этот поток схлынул вниз, я какое-то время еще оставался на вершине, дышал, медитировал, молился и любовался потрясающими видами, которые на 360 градусов оттуда открываются. И, ну, я прикололся, что ли, я подумал, что, ну, а почему бы, собственно говоря, мне тоже мне попробовать вот так постоять. Я раскинул руки, встал на одну ногу, закрыл глаза и несколько секунд так стоял, и ничего, собственно говоря, толком не почувствовал. Никаких особых космических вибраций не почувствовал. Было просто достаточно расслабленное состояние, ну, может быть, сопряженное с тем, что ты стоишь как столбник на одной ноге. И тут, неожиданно, я почувствовал такое легкое ангельское прикосновение к предплечью. Я открыл глаза, и напротив меня действительно стоял совершенно трогательный, лучезарный такой ангелочек. Это был школьник. В школьной форме замечательный, с таким галстучком бордового цвета и в белой сорочке. Ну, на Шри-Ланке, как во многих странах Южной Азии, в каждой школе есть своя форма, она выглядит очень опрятно, аккуратно. И вот это явно был один из школьников из близлежащих школ вот в этом округе Норелли. И школьник, собственно, меня потревожил в этом моем состоянии Адама с такой очень простой целью. Он попросил у меня школьную ручку. Он сказал, please, school pen, sir. Я ему говорю, послушай, а зачем тебе вдруг здесь ручка? На что он совершенно логично сказал, что потому что я хожу в школу. И тогда я посмотрел на него более пристально, говорю, а почему же ты, почему ребенок не в школе? На что он совершенно так же попросту мне сказал, потому что нет ручки, сэр.
Гениально.
Тогда да, я понял, что действительно, что надо, чтобы этим яблоком, в котором была логика, человека стошнило. Поэтому я пошарил по карманам, нашел какую-то ручку, выдал ему ее и понял, что в этом есть некая завершенность моего визита на пик Адама, на чудесную гору
Шри-Пада. При этом ребенок оказался наверху горы. А как он там сам-то оказался вместо школы? Только потому, что не было ручки? Потому что забраться-то надо было.
Полнолуние все-таки сработало.
Ну, разве что, может, и
чудес, так. Чудеса сопутствовали нашему трипу.
Ой, чудесные это на самом деле места. Но вот у нас осталась минута до конца этого часа. Остро захотелось на пик Адама. Ничего не сделаешь. Захотелось манго квашеного.
Да, хотелось бы с этим, с кокосовым виски.
Ну, не виски или виски.
Арак.
Арак. Ну, вот как-то так. Не, пить уже перестал, но квашеный манго. Какая прелесть.
Кстати, мичман Санджива, собственно, с которым мы оказались на мосту Адама, мне запомнилось, когда он по-гагарински сказал «поехали», он использовал все-таки там ислам на севере острова, он использовал арабское выражение. Он махнул рукой и сказал «ялла», что-то типа «come on».
Ну, let's go. Если бы Юрий Гагарин арабским владел, он, может, так же бы так сказал, почему бы нет. Но огромное спасибо.
Он имел это в виду.
С нами был Сергей Вертилов.
Спасибо. Добрых выходных.